Европе. Российский час поверх барьеров. У микрофона Марина Тимашева. У нас очередное подарочное издание по истории. По поводу одного такого издания наш рецензент Илья Смирнов заметил, что оно хоть и красивое, но не помогает понять революцию 17-го года. А книга Бабаджана Гафурова и Димитрия Сацебукидиса «Александр Македонский», издательство «Вече», 2007 год, добавляет она что-нибудь к образу Александра по сравнению, ну, с киноблокбастером? Или нет?
Фильм, кстати, разочаровал. Я ожидал что-то поинтереснее фрейдизма третьей свежести про трудное детство с властной мамой. Что касается книги. Вижу ее на полке новинок, раскрываю посередине. И странное чувство. Представьте, что вы покупаете бытовой прибор и видите, что он непродвинутый, архаичный. Где должно быть железо, там толстое железо, а не одноразовый пластик. Так и этот фундаментальный труд. Без малого 500 страниц, большого формата, со всеми ссылками на источники, с критикой оных, изложенная история от Геракла и Ахилла. Это мифические предки Александра по линии, соответственно, отца и матери. До междоусобных войн между диадохами, то есть преемниками, и эпигонами, в буквальном переводе с греческого, родившиеся после. Поясняю. Мировая война всех против всех за Александрово наследство началась прямо у царского гроба и оказалась страшнее, чем сами завоевания. Опустела родная Македония, которую десятилетиями оспаривали друг у друга Кассандр, Деметрий, Полиаркет, Антигон, Птолемей, Лисимах, Пир. Сюжеты менее известные, чем битва при Гавгамелах, но ведь необходимое послесловие к биографии Александра. История не имеет сослагательного наклонения, и все же трудно не согласиться с авторами книги в том, что, цитирую, «смерть Александра не причина гибели его державы, как казалось в античности. Если бы македонский царь не ушел из жизни столь рано, он сам увидел бы крушение несбыточной мечты о мировом господстве». Конец цитаты, а в конце книги список литературы 600 названий на разных языках. Тут-то я и засомневался, что современное коммерческое издательство может подготовить такой обобщающий труд. И вернулся к выходным данным. Бабаджан Гафурович Гафуров, Димитриас Иоаннис Цебукидис, Александр Македонский, «Путь к империи». Гафуров – это случайно не таджикский политический деятель, возглавлявший при Брежневе Институт востоковедения. И вот в самом конце предисловия обнаруживается сноска. Работа была завершена в 1975 году. В связи с длительной болезнью академика Гафурова издание ее задержалось. Впервые книга опубликована в 80-м году издательством «Наука» под названием «Александр Македонский и Восток». Конец цитаты. Конечно, многое с тех пор устарело. Где-то не хватает ссылок на новые работы, где-то мозолит глаз идеологические штампы брежневской эпохи. Например, подчеркивается, что греко-македонские завоеватели представляли более прогрессивный вариант рабовладельческого общества по сравнению с персидским. Хотя уже в 70-е годы прошлого века многие ученые осознали, противники Александра представляли совсем иную общественно-экономическую формацию. Раньше ее называли азиатской, более современное точное наименование – политархия. Деспотическая власть в таком обществе не признак неполноценности варваров по сравнению с эллинами, как полагали античные философы во главе с Аристотелем, а естественное следствие государственной собственности на основные средства производства, включая людей. И если просвещенные эллины захватывали власть в политархиях, они быстро усваивали соответствующий стиль. Обожествление себя любимого, земные поклоны, замечательное правоведение – всегда справедливо то, что установил царь. И дикие расправы, причем не только с политическими оппонентами, но и с людьми, случайно попавшими под руку. Вот потомки жителей Милета. Их персы когда-то выслали в Среднюю Азию. Бронхиды с радостью приняли Александра, не забыв обычаи далеких предков. Но царь отдал приказ фалангитам окружить и разграбить город, а всех жителей уничтожить. За что? Может, принял всерьез древнее проклятие, преследовавшее несчастных изгнанников, или просто вымещал плохое настроение, как многие самодержцы до и после него. В чем же главная причина его триумфального шествия до берегов Инда? Не в македонской фаланге. В книге показано, что фаланга имела ограниченное применение, и многие победы обеспечила конница или легкая пехота. А они-то у восточных народов были оснащены не хуже, а то и получше, если взять для сравнения, например, скифский лук. Главную причину исторических триумфов сначала македонской армии над греческими городами-государствами, потом объединенной греко-македонской над восточными царствами, авторы ищут в сфере социально-экономической. И со всеми поправками на устаревшую идеологию и терминологию это подход в принципе правильный, здоровый, лучше, чем то, что я читаю в современных школьных учебниках. Античное общество – это, дескать, чудо, такая научная категория. Рецензируемая книга не столь романтична. Александр Македонский, конечно, герой. Храбрый солдат, гениальный полководец, изощренный дипломат, который в греческих городах Малой Азии мог поддержать тех же демократов, которых в самой Греции искоренял. Человек необычайной силы духа. Я цитирую, его политика объективно содействовала прогрессу, и не случайно Плутарх рисует македонского царя как примирителя и объединителя народа. Конец цитаты, но он не был ни чудотворцем, ни просветителем, поехавшим на восток приобщать тамошних варваров к западной культуре, демократии и гуманизму. Такая вот идеализация царя-завоевателя, подход для авторов книги неприемлемый, и с годами тема, согласитесь, не утратила актуальности. А книга при всех недостатках создает основу для реалистического восприятия личности Александра Македонского и его эпохи. А дальше никто не мешает читателю углублять и расширять познания, знакомиться с новыми фактами и конкурирующими гипотезами, свободно сопоставляя их между собой. Это-то как раз несомненное завоевание античности.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Александр Македонский». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.